Скоро там разворот-то?
Да минут через две.
Тогда радио сделай погромче.
Утренний разворот. Ирина Воробьева и Александр Плющев.
И двойная сплошная пролегла между ними.
Хорошая песня.
Угу. Жизненная.
Врешь ты все, Воробьёв, не жизненная, не хорошая.
Неправда, очень жизненная и хорошая, это ты врешь.
Что-нибудь нормальное они спеть могут, как говорят в известном фильме?
Не можем, мы только это можем спеть. Вообще ты врешь постоянно, Плющев, тебе же все время пишут.
Да, пишут-то не только обо мне, пишут обо всем радио «Эхо Москвы», все врете,
не только
врете
о радио
«Эхо
Москвы», вообще ученые посчитали, что среднестатистический человек врет как минимум 4 раза в день.
Мы просто ничем не отличаемся от вас.
То есть мы квоту выполняем просто.
Такие же среднестатистические люди, нам надо как-то оправдывать вранье британских ученых, тем более, что мы уже в эфире. Слушай, смотри-ка, прорывается все-таки запрещенная мелодия. Она сама,
она просто живет отдельно от нас.
Ничего не сделаешь с ней.
Какой-то дух в компьютере сидит и ставит ее.
Давай мы вот так сделаем. Когда она может прорываться, пусть прорывается. Черт с ней.
Да, мы ничего сделать не можем. Это вообще не наша вина.
Ну вот, друзья, все-таки, надеюсь, никто из вас не врезался сейчас, когда вы ехали. Тем более, что и поводов таких особенных не было. Можно нас смотреть на plyushev.com/video, там есть видеотрансляция, сейчас видно Ирину Воробьеву. С вами Ирина Воробьева, Александр Плющев, «Утренний разворот», «Двойная сплошная».
Доброе утро.
Да?
Да, доброе утро. Я, конечно, понимаю, что нам положено врать, поэтому доброе утро.
Я все время сбиваюсь день, говорю «добрый день» или «доброй ночи». Вера Кузнецова, звукорежиссер такой компании. Мы встретим Александра Пикуленко в 9.25. Затем обзор прессы будет в 9:35 от Льва Гулько. О, Екатерина Маловичко, звезда видеотрансляции,
да,
посетит нас в 9:47. И затем Александр Пикуленко ответит на ваши многочисленные вопросы. Не на все, конечно. Если бы он отвечал на все, то было бы неинтересно.
Боюсь, что утренний разворот был бы посвящен только Пикуленко и его вопросам.
Должна быть какая-то неудовлетворенность. Нет, тогда эфир бы «Эхо Москвы» был посвящен вопросам.
Весь круглосуточно.
И такой Пикуленко, я уже говорил про Ford Fusion. 18 раз говорил.
Автомобилистов очень много, и очень много автомобилистов нам сюда пишут и звонят, и с Пикуленко разговаривает. Собственно, поговорим мы в первой части нашей программы именно об автомобилистах, о вас. И вопросы у нас будут следующие. Собственно, вот в столице, к примеру, к примеру, может появиться новая категория льготников, пишут новые «Известия». Они пишут о том, что покупать билеты на общественный транспорт будут водители, оставившие свои машины на перехватывающей парковке, то есть около метра, с 50% скидкой. Интересно, вообще, вот, Плющев, скажи мне, пожалуйста, если тебе 50% скинут на метро, ты будешь оставлять машину? Тебя это как-то смотивирует?
Я и так оставляю.
Нет, ну, без постоянно там, чтобы вот...
Без всяких 50%. Если я еду не на утренний разворот, а на утренний разворот можно проехать очень быстро, да и обратно, в общем, никто не держит в центре города. А если я еду днем, скажем, на новости, мне нужно приехать к 12 часам, или на программу «Дневной разворот», мне нужно приехать к 12 часам сюда, я несусь в город на машине, конечно же, я оставляю ее рядом с ближайшей станцией метро, но с ближайшей у меня не получается. Знаете, у нас есть станция метро «Алтуфьево» рядом. И вот, если ты вздумал туда сунуться в районе 11 часов, ты там не оставишь машину никак, никоим образом. То есть, либо тебе нужно будет кружить, либо тебе нужно будет где-то 500 метров проехать и там оставить, либо тебе нужно заехать куда-то во двор и там между машинами куда-то втискиваться.
Тяжелая и неказистая жизнь столичного автомобилиста.
Последняя станция на линии, и уже часиков с 8-9 там все забито. Огромное... Там уже есть стихийно перехватывающая парковка. Она просто так распределена по улицам и перекресткам. Там, знаешь, там есть Алтуйское шоссе, два дублера по сторонам. И, в общем, все забито. Я поэтому еду к станции Биберева. Да. Она немножечко на отшибе. И там можно поставить, там есть несколько торговых центров, и там можно спокойно поставить. Роль торгового центра у Алтуфьева выполняет маленький Макдональдс, у которого стоянка на 10 мест. И она в 8 уже забита плотно. Если ты приехал в Макдональдс, ты не можешь поставиться никак.
То есть такое ощущение, что у Макдональдса клиентура с 8 утра выстраивается в очередь, чтобы позавтракать.
И поэтому никто не ставит, все едут в авто, как это называется, ну, где автомобилистам отпускают, короче. Вот.
Да, МакАв.
Да, на каких условиях вы согласились бы пересесть на общественный транспорт? Будет ли стимулировать вас там скидка на трамвай и на метро, я не знаю. Каков опыт в вашем городе? Это мы здесь, в Москве, знаете ли, сумасшедшие. Что у вас может быть?
Может быть, вы без проблем ездите на машине на работу, с работы, и вообще не пользуетесь общественным транспортом,
нет,
и чур
быть,
меня
просто
чур.
Просто на трамвай очень красиво проехать по тем местам, где проложены рельсы, я не знаю. И вообще вот это сочетание дребезжания, это замечательно.
И голос кондуктора. Передавайте, передавайте, из задних рядов, пожалуйста.
Ну да, в других городах же нет турникетов, я забыл.
Ну, здрасте, у нас тоже не везде есть турникеты. В подмосковных троллейбусах, которые вот ходят в метропланерное, например, он в Химки ходит, там тоже кондукторы до сих пор, там никаких турникетов. Ну, это невозможно, там турникеты, там вообще просто очереди дикие будут.
Расскажите про ваш опыт в ближайшие 5 минут, через минуту. Соберитесь с духом, 363-3659 наберите и расскажите, как вы будете избавляться от автомобиля.
Для тех, кто не понял. Реклама.
Для тех, кто ценит качество и время. Комплексная диагностика. Эффективные и проверенные методики лечения. Клиника кибернетической медицины. Телефон 101 40 50. Доверьтесь профессионалам. Рекомендуем обратиться к специалистам.
Дом с привидениями. А теперь, уважаемые радиослушатели, познакомьтесь с нашими очаровательными гостями. Позвольте представить привидения и призраки.
Они водятся в каждом доме. Почему они нас пугают? Чего хотят? Как научиться понимать их?
Нет ничего проще. Посещай дом с привидениями на Эхе по четвергам после 11 утра и узнаешь ответы на самые страшные вопросы о недвижимости. Вы с нами подружитесь. Дом с привидениями.
Наша чрезвычайная признательность и благодарность всем рекламодателям на Эхе. Вместе мы можем многое.
Разворот.
Поехали. 363-3659 из других городов всячески приветствуют звонки, потому что в Москве мы более-менее себе представляем ситуацию, что в Твери, в которой тоже есть пробки, я понятия никакого не имею. А с другой стороны, зачем отказываться от автомобиля, когда нет метро? Все равно ты будешь на автобусе стоять в пробке, правда?
Ну, может быть, там трамвай какой-нибудь, хотя трамвай тоже в пробке, мне кажется, стоит.
Ну, все-таки трамвай, наверное, полегче, да. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здрасте. Алло. Девушка, девушка, куда вы?
Ну, я оставил машину, выключил радио, пришлось уже оставить машину.
И мобильный телефон там
поэтому
оставил.
Все,
алло.
Да.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день, Екатеринбург, вас приветствует.
Здравствуйте, здрасте. Как зовут вас?
Меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Ну, ситуация с пробками у нас, не знаю, если и лучше, чем в Москве, то совсем чуть-чуть. Ну, за последние 10 лет каждый год ездить в центр города, ну, не только в центр. Во многие специфические районы все тяжелее и тяжелее.
Слушайте, я забыл к стыду своему в Екатеринбурге. По-моему, есть метро, и не очень есть, давно открылось.
Есть метро, метро работает довольно давно, но оно маленькое, самое короткое метро в мире, записано в книгу рекордов Гиннесса, и соединяет центр города с одним из районов, с Уралмашем, с широко известным. Вот когда я жил на Уралмаше, то я активно пользовался, потом оттуда уехал, и ездил по городу на автомобиле. И с каждым годом ездить было все тяжелее, тяжелее, тяжелее. В конечном итоге пришло к чему? Что сейчас я практически специально поменял работу, потому чтобы из своего района в центр не ездить. Жену отправляю в город на маршрутке.
И каждый на маршрутке что легче? Она что, в пробке что ли не стоит?
Она стоит, но, по крайней мере, она уехала, как бы, и вернулась. И все эти проблемы, они уже на водителя маршрутки, как бы.
Вот понятно, так. Понятно. Спасибо вам большое, Алексей. Удачи вам на дорогах и в общественном транспорте.
Маршрутку сел, открыл книжку и не паришься, не нужно там руль крутить, педальки нажимать.
Сейчас тебе Пикуленко, вот он уже бьет копытом, сейчас ответь, подожди секунду, Сансар, мы еще один звоночек примем по 363-3659, алло, 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 алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, меня зовут Роман, я из Петербурга.
Да, Роман.
Ну, у нас, наверное, ситуация очень близкая к вашей. Я в Москве недавно был, это же на машине. А насчет перехваточек парковок, у нас их у метро просто нет, нигде. Машину не оставить тоже. Да и особого желания на самом деле нет спускаться. А я что хочу сказать? Я вот тут недавно был в Стокгольме проездом и оставил машину, перемещался на автобусе. Ну, на самом деле, благодать. То есть автобус ходит по расписанию, на каждой остановке висит расписание, карта, схема проезда. Стоит, ну, не банкомат, а вот, куда деньги опускать, берешь билет по зонам. Автобусы чистые, пустые, по выделенной полосе идут. Вот, на самом деле, в таком режиме может перемещаться без машины. А вот у нас, ну, во-первых, грязно, просто выйти, да, вот. Просто не перейти же ничего. Нормально. И я не знаю. У меня вот такое мнение.
Что я могу сказать? Чемодан, вокзал Стокгольм, только и всего. Знаете,
ну, да.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Расстроился Роман от твоего хамства, Плющев. Мне очень интересно спросить еще у водителей. Вот эксперты «Новых известий» пишут, что если в ближайшие годы не решить проблемы с парковками, то движение в городе вообще остановится.
Это может быть, поможем городу это?
Город остановиться. Это поможем
городу остановиться, наконец. Плющев пишет: Сергей, теперь вашу машину угоним. Кому она нафиг нужна? Хотел посмотреть на этого человека как раз. Много бы... отдал. Александр Пикуленко. Доброе утро, Сан Саныч.
Доброе утро.
Ну что? Что ты скажешь?
Я думаю, ты же
никогда не откажешься.
Конечно.
Ты же фанат.
Я могу вам сказать, что, во-первых, я всегда за автомобиль. Я всегда за большую степень свободы. Я против общественного транспорта, переполненного, плохо работающего и стоящего в той же пробке, где нахожусь и я. Поэтому не вижу преимущества. Пример – Садовое кольцо Москвы. Если московская милиция не может организовать правую сторону для движения общественного транспорта, о чем мы будем говорить?
Хорошо, о чем мы будем говорить, сейчас решим вот буквально за эти 22 с небольшим секунды.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Ну так вот, Сан Саныч, давай поговорим о перехватывающих парковках. С одной
Подожди
стороны,
секундочку.
Ты говоришь за автомобиль, с другой стороны, ты же за перехватывающие парковки всю жизнь был, я помню.
Ты понимаешь, в чем дело? Я за нормальный цивилизованный город, но давайте посмотрим, что такое. Да, я за то, чтобы пересели люди в общественный транспорт. Ну вот Ира выходит из дома, подходит к остановке общественного транспорта.
Так.
На ней стоят три жлоба на своих машинах, прямо на остановке. Подходит автобус, и Ира к нему по колено в снежной каше, да, упирается куда? В турникет. То есть она упирается, знаете, это мне напомнило в свое время, тут вот там по ступенькам поднимается, как это говорит, мы не будем вставать при пении гимна. Кто-то из юмористов сказал, тогда будете уткнетесь в носом в чужую задницу. Здесь то же самое. Вот у этого турникета стоят, уткнувшись в чужую задницу.
Сан Саныч, вы давно на общественном транспорте ездили?
Метро там. Вот именно, нет, я как раз столкнулся вот с этим вот троллейбусом, с турникетом, это же бред.
Значит, не так давно, троллейбусах не так давно турникеты вели.
Да.
Понимаешь, и меня вот, я просто посмотрел вот это все, и спрашивается, я лучше буду долго мучиться в автомобиле, я долго буду искать место для парковки, но все равно, но я буду уважать себя, потому что власть московская меня, как человека, желающего воспользоваться общественным транспортом, не уважает.
Ну, а метро?
А что метро?
Метро очень
лучше?
Удобно, ну а что? Прошел спокойненько
лучше?
По карточке, через турникет, сел в вагончик, открыл книжечку,
да,
и через
пятнадцать минут в центре. Да, тебе наступили на ногу 250 человек, дыхнули тем, что выпили вчера, да? Ну. Пахнет какой-то грязной мокрой шубой, да еще бомж лежит вонючий.
Зато 15 минут до центра.
Ну, понимаешь, да, вот я хочу, я такой ярко выраженный, наверное, индивидуалист, и я хочу, чтобы как-то уровень окружающий меня был соответствующим.
Секунду, отвлекусь, еще неправильно пишут, что метро просто хлебнется, если часть автовладельцев откажется от поездки.
Да не захлебнется,
оно и так уже захлебывается.
Слушайте, ну в 9 утра, к 9
уже
невозможно
не
метро.
Хлебнется метро, и я считаю, что вообще ведь мы всегда этот спор между людьми, которые пользуются автомобилем, и которые пользуются общественным транспортом. Организовать общественный транспорт для городских властей легко. Почему? Потому что весь мир пример-то с нас взял. Ведь наша советская система общественного транспорта, она во многом перенимается буржуинами во всем мире. Почему? Потому что это действительно разгружает город, это действительно позволяет людям комфортно добираться туда, куда им нужно.
Вот. Так же, а как... вот если будет выделенная полоса для общественного транспорта,
да,
отдельная,
я двумя руками за выделенную полосу, но ты же знаешь, что будет у нас на... Кто выйдет на эту полосу? Милиционер с удостоверением, прокурор с удостоверением, депутат с номером. Девочка, купившая талон без права проверки за бешеные деньги, который, он уже секретный, поэтому никому не рассказывают, кому их выдают, понимаешь?
Отлично.
И вся вот эта гоп-компания, и еще человек, у которого в кармане много денег, который остановит сотрудник ДПС, он ему небрежно даст денег и поедет дальше. Эти деграданты... Я имею в виду сотрудников ДПС, они же все равно будут брать деньги, а не организовывать проезд. Поэтому не будет у нас
работы. То есть выхода нет?
Выхода нет. Пока власть серьезно не займется организацией движения в городе, выхода нет. Пока у нас генерал-майор Казанцев состоит в начальниках Московского ГАИ, в городе будет вот такой бардак. Потому что все начинается с первого лица. Поставили полковника Сергеева. Московская область, лучшие гаишники. Правда, два моральных урода у него нашлось все-таки, которые вот пропустили за 2500 вот эту убийцу.
Который убил, да, девочку.
Понимаешь? Но, как говорится, в семье не без урода. Один Сергеев не может полностью искоренить всю эту мерзость, которая приходит в эти органы. А в Москве, вы понимаете, и каждый раз вот все московские водители, которые сталкиваются с тем или иным беспределом на московских дорогах, вы знаете, что у нас есть человек, который отвечает за организацию движения. Фамилия его Казанцев. То, что он ездит на хорошем автомобиле быстро, со свистом.
И с мигалками.
Да, и не видит, что происходит вокруг, с очень затонированными стеклами. У генерал-майора, да? Казанцева машина с очень сильно затонированными стеклами.
Ну, просто ему везло, он ни разу не нарывался на проверку на посту стационарного.
Конечно, это чистое везение.
Везение.
Начальство надо знать в лицо. Ты знаешь, это, наверное, первая заповедь сотрудника ДПС.
Слушай, я вот с тонированными стеклами, я все время теперь поражаюсь, как сотрудники ДПС будут выявлять нарушителей непристегнутого ремня. Ведь у половины машин просто не видно вообще, что внутри происходит.
Да ты понимаешь как, не очень они будут выявлять. У них есть определенные кормушки. Вот я как раз, наверное, завтра расскажу еще один способ честного отъема денег у водителей, которые сейчас разработали в свете новых изменений в КОАП. Они уже нашли метод борьбы с кошельками водителей.
Отлично. Ну, а в 9 часов и 52 минуты, даже, может быть, чуть-чуть пораньше, Александр Пикуленко придет, чтобы ответить на ваши вопросы, которые можно уже задавать на СМС. +7 985 970 45 45. Мы же продолжим минут через 5 после новостей и рекламы.
Разворот.
Время Льва на Эхе Москвы. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе. Все газеты, скажу сразу, пишут о Федеральной резервной системе, которая там смогла, не смогла, упали, поднялись индексы. Ну, кого это интересует, может открывать любую газету, там все это есть, все эти вот эти, так сказать, экономические перепады на нашей планете. Дальше, опять же, многие газеты пишут о выступлении Дмитрия Медведева на гражданском форуме. Как всегда, господин Колесников, так сказать, по этому поводу в «Коммерсанте» тоже высказался, все это есть, он там сравнил Путина и Медведева. Пожалуйста, кому интересно, может обращаться в любую, так сказать, печатный орган сегодняшний.
Очень так посторонний. Кому интересно, читайте.
А мне, а честно, да, а как я должен?
Нет, я так обычно рассказываешь, там, что там вкратце.
А что рассказывать-то?
Ну, то есть нечего, понятно?
И мне нечего, я не знаю. Ну, кому-то вот действительно интересно, тому,
пожалуйста. Нет, выступление Медведева, ну что, на гражданском форуме. Что-то новое сказал?
Это
же должен каждый прочитать, это же должен каждый знать. Вы
вот
что?
Я и призываю, почитайте, кому интересно.
А, ну понятно.
Если что.
Я картинки в интернете смотрел, потому что я все равно ничего не понимаю, что пишут там люди, вот эти словосочетания. Там
план Медведева?
Нет, мне понравилось, там Медведев показывает так три пальца.
Три пальца.
Что он имеет в виду?
Читайте между
вот,
строк.
Три пальца, все.
Ну, я не знаю.
Три пальца.
Да, не знаю. Понимаешь? Три косточки. Не знаю, что это такое. А вот новость, так сказать, которая сегодня, опять же, в новости попала из газет. Это по поводу Геннадия Андреевича Зюганова. Это есть в газете «Ведомости», есть в независимой газете. КПРФ думает, КПРФ не смысл, она
так.
И думает. Не вывести ли Геннадия Зюганова из президентской гонки? Этого не допустит Кремль, уверяют соперники коммунистического кандидата, как пишут «Ведомости».
Ох, как ты думаешь, могли ли мы пропустить такую тему?
Да нет, конечно.
В 10 часов понятно. 6 минут будем да. Инсинуировать по поводу Геннадия Андреевича Зюганова.
Да. Но как только Геннадий Андреевич решится вывести, ему тут же напомнят о золоте партии. Верните назад. Ну-ка, будьте любезны.
А у него
все? Я так думаю.
У него все,
оказывается. Напомнят ему вообще об ответе за все преступления коммунистической партии.
В этом смысле.
Сразу же.
Конечно.
И Ленина из мавзолея.
Да давно пора вообще, честно слово. Честно говоря, можно под это дело...
Смотри, сколько рычагов шантажа нашли, да?
Нет, я предполагаю, это просто мое предположение.
Ну, а мы тоже сидим обсуждать здесь рычаги давления.
Лево и назад. И вообще надо как-то немножко поднять популярность Коммунистической партии Российской Федерации. А то договаривались, как пишет независимая газета, Геннадий Андреевич договаривался на второе место, а тут оказывается по всем раскладам третье. Что такое?
После Жириновского, вот как-то кошерно.
А договаривались на второе, понимаете? С кем договаривались? Да. Ну, это независимая газета и газета «Ведомости». Теперь обратил бы внимание еще вот на издание газеты «Ядерная атака. Незаменимый инструмент». Газета цитирует иностранную газету «Daily Telegraph». НАТО должна быть готова к нанесению упреждающего ядерного удара, чтобы отразить атаку врагов с использованием оружия массового поражения, предупреждает группа бывших высокопоставленных военных, призывая к коренному пересмотру подхода НАТО к защите ее членов и интересов. Авторы доклада, переданного руководству НАТО и Пентагона, утверждают, что нанесение первого удара ядерным оружием является незаменимым инструментом. Мы тоже недавно это заявляли. Вот, голосом высокого военного чиновника. Не исключено, что этот документ будет обсуждаться на апрельском саммите НАТО в Бухаресте. Вот об этом пишет издание газеты. Теперь известия. Есть прогноз Александра Лившица, риски отечественной экономики. Кому это любопытно, на шестой полосе, опять же. И есть рассказ, портрет будущего посла Соединенных Штатов Америки в России. Вот у его отца такая любопытная судьба, связанная, опять же, с Россией. Слухи о назначении новым послом в Москву Джона Байерли, как пишет опять же издание.
Ну вот мы вчера об этом говорили, по-моему, да.
Уже подтвердили агентство Рейтер, влиятельная газета «Нью-Йорк Таймс». Вот, он не русофоб, не ястреб, он такой над схваткой как-то гейшер. Совершенно ему не присущ назидательный стиль, который вызывает раздражение.
Он посторонний, она говорит посторонний.
Да, и не боится говорить правду. Но вот совершенно невероятная биография его отца. Джозефа, который последний раз был в Москве в мае 2004-го, присутствовал на Красной площади в День Победы. Это произошло за полгода до его кончины. Байерли-старший оказался, возможно, единственным американцем, который служил в Красной армии. В 1945-м, после бегства из нацистского концлагеря, десантник-парашютист присоединился к наступавшим советским частям и даже помогал взрывать противотанковые заграждения. Потом была контузия, которую он получил в результате немецкой бомбежки, попал в госпиталь, его там увидел маршал Жуков. И приказал отправить Джозефа в Москву, в американское посольство. И, собственно, по завершении долгого путешествия и проверки личности он вернулся домой в родной Мичиган, где его считали погибшим.
Ну, там вот о проверке личности тоже там была маленькая история о том, что Жуков спросил, а что вам нужно, может быть, да. Вам чем-то помочь. Он говорит, мне нужен какой-то документ, удостоверяющий личность, потому что у меня ничего нету. И на следующий же день получил конверт там с кучей печати, что он такой-то. Но я же вчера уже рассказывала, мне очень, очень понравилась эта история. На самом деле, вот очень понравился тост, который он провозглашал, когда пил водку с солдатами Красной Армии, да, за Сталина, Рузвельта, Черчилля и грузовик Студебекер.
Ну, правильно.
Вот, правильно. Мне очень понравилось. Это очень мило, по-моему.
Вот, это есть сегодня в газете «Известия». Дальше. Российская газета «Фейерверк» в тротиловом эквиваленте. МВД намерена взять под контроль всю торговлю. Ну, по крайней мере, предлагает под госконтроль взять всю торговлю пиротехникой. И тогда, значит, если, так сказать, такой контроль будет, можно будет на федеральном уровне без всяких оговорок и региональных разночтений четко сказать, чем разрешено свободно торговать, а чем нельзя. Тем более с уличных лотков. Вот это раз, российская газета. И в российской газете еще... А, нет, пожалуй, все. С этим, пожалуй, все.
Передумал.
Да, передумал, точно. Новое известие называется «Купюра на просвет». Публикация о том, что за хранение и перевозку фальшивых денег можно будет угодить за решетку. То есть, если раньше... Сегодня Госдума в первом чтении рассмотрит поправку в Уголовный кодекс. Суть в том, что за хранение и транспортировку поддельных денег и ценных бумаг нужно будет нести ответственность. То есть, если удастся доказать, что это делалось с целью сбыта, наказание будет таким сроком, как изготовление. Раньше за изготовление, собственно... Угу. Да, наказывали сурово. А если ты случайно получил фальшивые деньги, то...
Указывается минимальный объем.
Да, ну то есть...
Потому что, смотри, если у тебя 1000-рублевая бумажка, допустим, или 5000-ная, да, неважно, ты приходишь в магазин с целью купить кефир, вот, это же цель сбыта, правильно? Ну. У тебя выясняется, что она фальшивая, ну тебе ее там в банкомате дали, не знаю.
Ну, случайно ты где-то, да.
Опаньки, и дело.
Дальше разбираются.
Понимаешь?
Да. Дальше, ну, правильно, дальше разбираются.
Это же с целью сбыта ты пришел, правда?
Нет, ну какая-то должна если быть минимальная, правда.
Цель... То... Давайте посмотрим, что ж
такое. Я понимаю, там миллионы какие-то. Хотя
давайте
как они миллионы будут сбывать?
Как миллионы
интересно
сбывать?
Нет, ну имеется в виду, как это все.
Да.
Наличные получается.
Нет, как сбывать? Не вижу. За наличные, за эти как? За настоящие.
За нет, настоящие?
Не вижу. Ну, никаких минимальных. Может быть, они есть в законопроекте эти, но здесь нет.
Очень интересно.
Цены минимальные. Значит, что еще в новых известиях? Как поступить? Столичные абитуриенты отчаянно ищут специалистов, способных подготовить их к сдаче вот этого единого государственного экзамена. В этом году для московских абитуриентов эта проблема стоит как никогда остро. Помимо оценок по профильным экзаменам, которые вчерашние школьники будут сдавать в вузах при поступлении, будут в обязательном порядке учитывать и результаты вот этих ЕГЭ. Собственно говоря, вот с ЕГЭ и
провались они к чертовой матери.
Да, вузовские и школьные преподаватели пока не выработали специальных методик подготовки к ЕГЭ, а специалистов, способных гарантировать выпускникам отличный результат тестов, в стране пока нет. Между тем, неудовлетворительная оценка за ЕГЭ может закрыть путь к высшему образованию даже для самого талантливого абитуриента.
Вообще, если он талантливый, нет, он должен, по идее, сдать.
Не устаю говорить, что нет, там кто-то же... придумал ЕГЭ, вот ему, ну, конечно, на высшем суде зачтется абсолютно. Так зачтется
прямо. Это рулетка, ЕГЭ, это же рулетка, мало ли что. Даже талантливый человек может вдруг сдать сбой какой-то.
Ну, это и любой экзамен.
Да, любой экзамен.
Нет, но устный экзамен, ты можешь выкрутиться, понимаешь? А тут вот галочки ставишь там.
А с другой стороны, можешь угадать.
А можешь угадать.
Спасибо, Льву Гулько, обзор газет на сегодня завершен.
Как это перерыв? Реклама!
Так, кажется, у нас звонок. Алло, говорите.
Алло!
Да-да, говорите.
Я совсем первый раз в Москве.
Представьте, пожалуйста.
Игорь Арлазоров, Баку. Дядя просил колбаса московский привезти с ручей. А какой колбаса нужен, не сказал. Надо, чтобы настоящий московский был.
Так возьмите Останкинской. Самая московская колбаса. И вам понравится, и дядя будет доволен.
Останкино? Ой, слушай, знаю, да. Новый стандарт люблю, да? Желтый НН, этикетка.
Останкино, Останкино. Сырокопченое берите. Рекомендую.
Боевой фонд «Тройка. Диалог. Жизнь» – это больше, чем инвестиции. Это уникальная возможность совместить перспективы инвестирования в боевой фонд со страхованием жизни на привлекательных условиях. «Тройка. Диалог. Жизнь» – классический боевой фонд и страхование жизни в одном уникальном продукте. Узнайте подробности. 449-59-00. Боевой инвестиционный фонд «Тройка. Диалог. Жизнь». Опиф акции «Тройка. Диалог. Жизнь». Правило номер 1023 от 11 октября 2007 года. ЗАО УК «Тройка. Диалог». Лицензия ФСФР России номер 21-301-3010.
Послушайте, как растут деньги, инвестированные в недвижимость компании «Капитал Групп». Жилье, которое работает на вашу прибыль. Компания «Капитал Групп». Мы строим ваш капитал. 771-7777. 771-7777.
Читайте в журнале «Огонек». Дари, дари ясно. Новая посленовогодняя примета. Все меняются подарками. Вот и все дела, что сдаст преемнику управделами президента. По прозвищу «Змей». Новые лидеры Косово. Герои старых сводок Интерпола. Журнал «Огонек» уже в продаже.
разворот.
Включайся же скорее видеотрансляцию на Плюшевком в разделе видео. Екатерина Маловичко уже в студии. Наша звезда. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Звезды просто выходят постепенно в полуфинал открытого чемпионата Австралии по теннису. Я уже надеюсь, честно говоря.
Выйти?
Но это, ну, знаешь, нет, я тоже надеюсь выйти, да, но не в этом году.
Будем ждать.
Хорошо. Я знаю, что два болельщика у меня есть. Два болельщика, два.
Два.
Да. Ну, я боюсь сглазить, конечно. Ну, конечно, финал мечты уже многие написали. Финал мечты это...
Мария Шарапова и Мария Шарапова.
Нет, и Анна Иванович. Это просто, конечно, финал мечты. Но Анна Иванович пока победила Винус Вильямс. То есть такое противостояние Сербия-Америка завершилось со счетом 2-0.
Потому пользу что, Сербии.
Конечно, потому что Елена Янкович вчера Сирену победила, а Анна Иванович сегодня
вот
победила.
Вот они, сёструшки сербки.
Да, да. 7-6-6-4, все, значит, Винус, до свидания. А Даниила Гантухова, между тем, победила Агнешку Радваньску. Так что подвиги польской теннисистки закончились.
Все из наших, из поляков, из славян.
Да все наши, все. Финал славянский будет точно. Но сербы там, надеюсь, на сербский финал, я думаю. А финал будет славянский, потому что сыграют у Ивановича и Гантухова, угу. Янкович и Шарапова. У мужчин еще тоже серб, кстати. Новак Джокович только что в трех сетах победил Давида Феррера из Испании 6-0, 6-3, 7-5. Ну, что-то как-то вот долго там.
Исконно вот славянская игра теннис.
Да, абсолютно. Исконно сербская, как в последние два сезона. Драгоножество
и рукомашество.
Да. А Роджер Федерер там сейчас будет с Джеймсом Блейком, с американцем биться. Ну, напомню, что Федерер сыграет с Джоковичем, а Рафаэль Надаль будет играть с Жо Вильфредом Цонга. Есть уже теория, конечно. Ну, наблюдение есть, что всегда на открытом чемпионате Австралии есть какой-то человек, который портит всем нервы, еще иногда выходит в финал. Это бывает Томас Юханссон, там, Маркос Богдатис.
А вот года два в этом назад. Году вот этот монгол
а в этом
с французской
году вот
фамилией.
Этот вот человек, да,
наоборот, француз с монгольской фамилией,
по фамилии Цонга. Вот. При этом, как правило, вот этот человек потом до конца года он вообще куда-то пропадает, его нет. Вот Богдатис тоже пропал, он в прошлом сезоне он играл, а в том сезоне, когда он блеснул на Австралиан Опен, до конца года никто не видел, кто это, что это. Эти люди, вот они еще, ну, еще в финал выйдет, этот Цонга, если он не проиграет Надалю.
Это должен быть такой экзотик. Атлетический человек, ведь Австралия,
ну,
она богатая экзотикой.
Это так, какая-то традиция вот открытого чемпионата Австралии. При этом чемпион, кстати, Австралии, потом тоже до конца года не блещет, так что выиграть открытый чемпионат Австралии, это не значит потом.
Все чур меня,
плохая
чур.
Замета, плохая замета. Первый ракет.
Я выжил финал, какой ужас.
Да. Вот, ну, в общем, о теннисе предлагаю закончить на сегодня. Завтра будет интересно, потому что завтра женский полуфинал. Я надеюсь, что завтра, потому что я уже запуталась там в расписании немножко все.
Потому что
так,
время сдвинуто очень сильно.
Ну да. А пока предлагаю обратиться к таким делам еще более европейским. Есть фигурное катание, в Загребе катаются. Успели показать танцоры обязательный танец, и парное катание тоже посоревновалось. Ну, в общем, эксперты как-то вздыхают печально, надо сказать, потому что вот эта вся погоня за баллами и за техникой, говорят, что смотреть уже просто крайне сложно, потому что никаких эмоций нет. Порадовали, кстати, дебютанты. Наталья Павлова, есть такой очень известный тренер в фигурном катании, от нее часто воспитанники уходят к другим, но пока вот у нее новые подопечные, подрослеры Арина Ушакова и Сергей Карев заняли 5-е место после короткой программы. Говорят, очень мило прокатались, то есть так с душой.
С чувством.
С чувством, да, потому что все остальные там действительно в погоне за баллами. Но пока вот лидируют прошлогодние чемпионы Алена Савченко и Робин Шилкова, Мария Мухорту, Максим Троньков 2-й, Юка Кавагучи, Александр Смирнов 4-й. Опять у них там что-то они начудили с уровнем. И, в общем, ну, не те оценки поставили им за уровень, чем то, что они ожидали.
Я не понимаю, что эмоции. Эмоции, они все это вот ушли туда, в «Звездец на льду».
Да, кстати, да. Ну, вот вполне возможно. Все там. Все
эмоции там.
Потому что здесь
тут,
в голове
все...
только вот как бы прыгнуть,
друзья.
Как бы вот, как бы, вот все сделать.
Очень
обидно.
Так красиво было. Танец, такая эмоция была.
Да, ну вот.
Очень любил смотреть.
Маня никогда вот. Не смотрел.
Да.
Непонятно, что они там. Вообще, где шайбы, клюшки.
Да, шайб с клюшками не хватает.
Все будет нормально, а клюшек шайбы нет.
Кубок Первого канала сейчас как-то вызвал у коллег какое-то удивление, почему проходит в Израиле. Он всю жизнь проходит в Израиле.
Да.
Просто он несколько лет последних называется Кубок Первого канала, а так турнир-то традиционный. Ну, супер, конечно, супер-купер матч этого турнира «Спартак-Динамо-Киев» состоится завтра. Юрий Семин против Станислава Черчесова. Так непривычно как-то, что Юрий Семин тренер киевского «Динамо». Как-то вот привыкнуть к этому трудно пока. Но, тем не менее, это завтра мы увидим. Сегодня играют «Битер» и «Шахтер». Поэтому нам это, видимо, сегодня не покажут. Но программа сегодня, трансляция обширная. Сегодня в женской Евролиге
баскетбол... Кубок Первого канала не показывают по Первому каналу?
Ну, Битар, Шахтер не будут показывать, а Спартак, Динамо, Киев покажут, но завтра, потому что играют они завтра.
Ну, у нас же много болельщиков Битара и Шахтера.
И Шахтера
тоже.
Нет, сегодня придется посмотреть баскетбол женский. Ну, во-первых, сначала мужскую короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию, затем баскетбол женский, Евролига, Спартак играет против французского клуба УСВО. Ну, и главное событие сегодняшнего дня, баскетбольный ЦСКА впервые играет на Ходынском поле во дворце Мегаспорт. Играет с испанской ТАО «Керамикой». Не случайно выбран и день, и матч, потому что посвящен матч 80-летию Александра Гомельского. Приедет на этот матч Скотти Пиппин, то есть он уже приехал в Москву и посетит этот матч. А соперник, в общем, соперник принципиальный. Я напомню, если кто еще не помнит, в финале четырех в Москве, который проходил в полуфинале, ЦСКА проиграл ТАО «Керамики». Ну, а в этом сезоне взял над этим клубом верх, оставшись без трех ключевых игроков в гостях. Поэтому сегодня те, кто говорит, что армейцы не мотивированы, очень сильно ошибаются. Сегодня у армейцев тоже есть все стимулы выиграть.
Мы рыдаем, потому что Екатерина Маловичка покидает студию. Закончились новости спорта. Единственное, что нас утешит, то, что Александр Пикуленко сейчас начнет отвечать на ваши вопросы.
Вот новый разворот.
9:52. СМС плюс 7 985 970 45 45. Есть еще чат на plushev.com в разделе видео. Там можно тоже задавать вопросы Александру Пикуленко.
Андрей спрашивает: Сан Саныч, помогите выбрать Ford Fusion, Opel Corsa, робот или автомат?
Я считаю, что лучше всего подойдет Ford Fusion с двигателем 1.4. И я бы предпочел, конечно, автомат. Угу. Роботизированная коробочка все-таки пока. Хотя вот у Форда роботизированной коробочки программа поинтереснее работает, чем у Opel. У Opel все-таки не удалось им пока довести вот их изитроник до нормального состояния. Ну, насчет дергается страшно, ты преувеличиваешь. Есть некоторые моменты, просто надо подстроиться. Но вообще, вот я, конечно, предпочитаю здесь, в данной ситуации, Fusion.
Плющев провокатор. Анна спрашивает: сравните, пожалуйста, Хонду турецкой сборки и Хонду японской сборки.
Вы знаете, я вам могу сказать, что ни один производитель не делает различия между качеством автомобилей, собранных в той или иной стране. И, столкнувшись, очень внимательно наблюдал за автомобилями Toyota. Ну, все-таки лидер, к ним всегда и претензий побольше. И могу сказать, что, вот, что Toyota турецкая, Toyota английская, Toyota немецкая, они по качеству не отличаются. И Toyota, собранная в России, будет точно такая же, как и Toyota, собранная в Японии.
Это все идет от сигарет, потому что сигареты импортных брендов российской сборки, они сильно отличаются.
Российские сборки, сигареты российской сборки, это
да,
хорошо, очень. Конечно.
А у нас причем это отличается. Человек из табачной промышленности подтверждал, что да, mm-hmm. да, отличаются, да.
И я просто могу привести пример, что вот, вы знаете, те дефекты, допустим, которые прошли по Логану, они ни в коей мере не были часто дефектами сборки, да? Вот, были дефекты по покраске. Все это знали, устранили в порядке там компании отзывной. А в основном ведь дефекты приходят с поставщиков комплектующих.
Угу. Федор спрашивает: Кадиллак Эскалад или Land Cruiser 200?
Ну, ребята, если все-таки вот, ну, конечно, Land Cruiser хороший автомобиль, 200-ка мне очень нравится, но Кадиллак монументальнее. Я бы вот, если очень хочется выглядеть хорошо, красиво и широко, то, конечно, Эскалад.
Сан Саныч, скажите, после аварии заблокировались ремни, пишет Runner Sex.
Да.
А в сервисе скажут, что надо менять. Если
да.
самостоятельно в гаражном ремонте их натянуть, они будут надежны?
Нет, они не будут. Я объясню, в чем дело. У вас ремни с преднатяжителями. И как только вы попали в аварию, у вас сразу они сработали. Они затянулись, зафиксировались, спасли вам жизнь. И судя по тому, как вопрос человек задает, значит, здоровенький почесал то, что сверху, и сказал: ой, что это было, и пошел ремонтировать автомобиль. Ну, вот, замечательно. Нет, придется поменять.
Ланос или Логан, или что-то другое по таким же деньгам? А что другое по таким же деньгам?
Китайцы.
А, китайцы.
Китайцы по таким деньгам. Вы знаете, я здесь могу сказать, что я на стороне Логана, потому что машина посовременнее, побольше, а Ланос все-таки уже более старший в этом отношении. Но если нужен бюджетное транспортное средство для перевозки себя любимого из пункта А в пункт Б без эмоций, без каких-то амбиций, то оба прекрасно подходят.
Но мне кажется, Ланос еще дешевеет, Логан дешевеет помедленнее.
Да, да, должен. Стоимость владения Логана поменьше, и по потере будут поменьше. А китайцев в этой ценовой группе я с большой опаской вообще не знаю, не могу пока рекомендовать.
Константин из Тольятти желает вам доброго утра, Сан Саныч.
Спасибо.
И стоит перед выбором Chevrolet Резо со всеми удовольствиями или Opel Corsa с ничем за те же деньги?
Конечно, с удовольствиями, потому как известно, с удовольствиями дороже, а тут еще с удовольствиями за те же деньги. Конечно, Резо. Хороший минивэн, тем более, что если человек семейный и живущий в провинции, там, где есть большая река, куда хочется выехать на шашлыки, Резо.
Весь вопрос, надо ли, нужен ли большой объем внутри и насколько критичен расход?
Никогда не повредит большой объем внутри, как показывает практика, чем больше у тебя внутренний объем, тем больше у тебя друзей.
Интересно. Анна...
Тем меньше ты пьешь.
Анна просит вас ответить, адаптировали ли Chevrolet Aveo к российским условиям езды в городе и за городом?
Да, как показала практика, этот кореец прекрасно чувствует себя на наших дорогах. Ну, соответственно, если вы, конечно, не будете изображать из себя ролиста, прыгая с трамплинов и по всем собирая все ямы на дороге, а будете его нормально эксплуатировать, очень неплохой автомобиль, кстати, он действительно адаптируется под российские условия.
Сергей задает вопрос относительно его транспорта. Мы недавно разговаривали. Сан Саныч, можно ли на «Газели» ехать дальше второй полосы?
Нет, нельзя, и уже давно. «Газель» не может быть в левых рядах никогда. Ну, за исключением поворота налево и разворота.
Сан Саныч, выбор стоит между Audi A6 2.4 99 года, Volkswagen Passat 2.4, B5 99 года. Что лучше купить, что надежнее, что дешевле в обслуживании? С уважением, Ашок.
Вы знаете, понятно, что надежнее будет Audi, но дешевле в обслуживании все-таки Volkswagen. И ремонтники его знают лучше. И вы можете не пользоваться, скажем, чаще, чем Audi, можно пользоваться не каким-то фирменным сервисом, а гаражным. Потому что Volkswagen машина у нас популярная, и ее хорошо знают ремонтники. Я здесь на стороне Volkswagen, но, смотрите, машины достаточно возрастные, поэтому здесь обязательно нужна диагностика серьезная, иначе потом долго будете мучиться.
Спасибо, Сан Саныч.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Разрешенная мелодия. Доброе утро. Александр Плющев, Ирина Воробьева, «Двойная сплошная». У нас сейчас звучит наша штатная мелодия.
Вы слушаете и смотрите «Утренний разворот» на «Эхе Москвы», «Двойная сплошная». Говорит и показывает, можно сказать.
Плюшевком говорит и показывает.
Звукорежиссер в студии Вера Кузнецова. Я все пытался оттянуть этот момент, когда же мы начнем говорить про Геннадия Зюганова.
Почему? Знаешь,
все время пытаешься как-то оттянуть момент удовольствия.
Чтобы было еще лучше, еще слаще.
Пошли слухи сразу с нескольких концов, как Воронья Слободка в свое время запылала. Помнишь, зажженная с нескольких концов? Сразу с нескольких концов пошли слухи о том, что Геннадий Зюганов якобы может отказаться от участия в президентской гонке и все такое, что сейчас там раздумывают. Ну, мы Мельникову позвонили, это у них вице-спикер от коммунистов в Госдуме, и Мельников сказал, не исключено.
Не, он сначала сказал, что этот вопрос не обсуждался и не обсуждается, однако, значит, там это витает в воздухе, добавил представитель КПРФ.
Чувствуете ли вы, что в воздухе?
В воздухе, Зюганов.
Вы видите то, что в воздухе витает Зюган. Ну, точнее, его возможный отказ от участия в выборах президента.
Саша, мне страшно, Саша, пожалуйста, не надо так говорить больше, мне страшно.
А ты задумайся.
Призрак коммунизма бродит по студии.
Ты просто присмотрись к воздуху, и вдруг ты увидишь, что в нем витает Геннадий Андреевич
Зюганов. Боюсь, что для этого мне придется двое суток работать и не спать, и тогда, я думаю, что мне точно привиться. И Зюганов, и господин Михалков, и все на свете.
Про Михалков позже. Здесь 635 минут.
А мне уже видится, Саша, мне уже видится в воздухе.
О наших оскаровских номинантах. Если он вам видится, позвоните нам потом. Ну а сейчас, надо ли отказываться Геннадию Зюганову? Давайте ознакомимся с его аргументами, хотя вы их слышали в новостях, но тем не менее. Аргументы сводятся к тому, что нас зажимают, нам не дают, к тому, что административный ресурс, да,
да, что машина,
о том, что
фарс,
бессмысленное участие и все такое. С одной стороны. С другой есть и кое-какие другие данные. Есть Левада-центр.
Угу.
Левада-центр, это... Левада-центр,
это ВЦИОМ набрал, да, который провел опрос, за кого бы вы, скорее всего, проголосовали на выборах, в которых не участвует Владимир Путин. И в этом опросе Геннадий Зюганов стоит на третьем месте, ну, после, понятное дело, Михаила Касьянова, шучу, Дмитрия Медведева, который на первом месте, Владимира Жириновского, который на втором месте с процентами 7,5. А Геннадий Зюганов буквально вот чуть-чуть преодолел 6-процентный барьер, скажем так, и стоит он на третьем месте.
6,1. Опрос в ЦИОМ проводился 12-13 января 2008 года, и были опрошены, как обычно, около 1500 респондентов. Да, 1600 человек, и погрешность не превышает 3,4%, то есть на самом деле между ними разница 1,4%, на самом деле она может и не такая, может быть, Зюганов где-то около второго места, но, тем не менее, пока он идет третьим. Вот написано третьим, и все. Люди запомнили, что он третий, все. Все,
все теперь третий.
Я не представляю, что такое, если Геннадий Зюганов, это катастрофа, займет третье место.
После Жириновского.
Это катастрофа.
Нет, вот. На мой взгляд, это катастрофа.
Не для страны, конечно,
ну,
не для
конечно,
меня.
Нет, нет, для меня, Саша, для меня это будет вселенская катастрофа, я пойду и буду тихо плакать в углу от этой новости. Но вообще, конечно, это конечно, да, это новость будет. То, что есть такая информация, что некоторые эксперты, насколько я поняла, в газете «Ведомости», да, нам Лев Гулько сейчас только что рассказывал, говорят о том, что Кремлю очень выгодно участие Геннадия Зюганова в выборах, и они не позволят, чтобы он снял свою кандидатуру. Так ли это интересно?
Да черт его знает. Если вы там в администрации президента сейчас нас слушаете, позвоните, пожалуйста. Да, если вы в Кремле слушаете нас, наберите 363-3659 по вашей кремлевской линии без диска. Вот, и сообщите, пожалуйста, нам.
Очень хотелось бы услышать.
Дадите ли вы снять Геннадия Зюганова с выборов или нет? Всем остальным предлагается ответить на следующий вопрос. Надо ли Геннадию Зюганову отказываться от выборов, от участия в выборах? Давайте примем эту игру. Как будто мы верим в то, что Геннадий Зюганов действительно всерьез об этом раздумывает. Да? И примем и посоветуем Геннадию Андреевичу, уходи. Или наоборот, останься, отец родной. Вот, как-нибудь в этом духе. Уходи, негодник.
Нет, если смотреть плоско на вопрос на этот, о том, что говорит Зюганов, это в том, что говорит Зюганов об административном ресурсе, о давлении, о фарсе, нет ничего нового. И если вот так смотреть, то действительно, какой смысл? Но в таком случае, какой смысл тогда был участвовать там в прошлых президентских выборах там, или в каких-то? Да, по большому счету, ведь фарс-то он не сейчас начался. Почему господин Зюганов только-только начал?
Ой, я помню, как однажды Геннадий Андреевич, будучи в гостях на какой-то программе типа «Итоги» у Евгения Киселева, потому что там могла быть уже какая-то иная, может, не на НТВ уже это было, потому что был уже такой период, и он сказал, в 96-м году, сказал Геннадий Андреевич, имея в виду президентские выборы Ельцина, вы изнасиловали Россию. И такая пауза повисла, после чего Евгений Алексеевич Киселев сделал ему замечание, и все продолжилось.
Ну, что там, действительно.
Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здрасте, как зовут вас?
Михаил, ты как раз из Кремля вас
беспокоит. О, Михаил из Кремля, прекрасно.
Да, приезжаю мимо Кремля как
раз. И как там сейчас?
Кстати, телефон, скорее всего, без диска.
Звезды на месте, все в порядке.
Что в Кремле нынче? Устанавливают телефоны с префиксом 917?
Ну, у нас без дисков, вы же знаете.
Прекрасно. Ну, расскажите про Геннадия Зюганова.
Ну, предлагается ему, конечно, мне кажется, будет предложено торг такой своеобразный. То есть он, может быть, и останется, взамен получит что-нибудь опосля, какое-нибудь тепленькое место. Как у нас всегда получается, что никто просто так никуда не уходит.
Послом в Тунис. А почему в Тунис? Ну куда же, действительно?
Может быть.
Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо.
Интересно, согласился ли бы?
Единственное, что я прошу отвечать не на вопрос о политическом будущем, Геннадий Андреевич. Все-таки, я думаю, это и без нас разберутся. А вот о том, что... Вот представим себе, что вы на месте Геннадия Зюганова. И вы даже можете решить что-то. Например, участвовать или не участвовать в выборах.
Вот да, если бы вы были Геннадием Андреевичем Зюгановым, который витает у нас тут в воздухе, это очень сложно, несложно почувствовать. Вот.
Какое решение вы бы приняли?
Учитывайте, что в том случае, если вы на месте Зюганова снимаетесь с выборов, то Михаила Касьянова там большой вопрос в регистрации, хорошо, его не регистрируют, допустим. Остается Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Андрей Богданов. Вот такие три кандидатуры останутся. Неужели не будет красного сектора вот в этих выборах?
Это с одной стороны, а с другой стороны, как-то унизительно, может, я без фамилии обойдусь, унизительно преемнику соревноваться с клоунами, мне кажется. Ну, правда, ей-богу.
Слушай, вот. Плющев, в конце концов, обойдясь без фамилии, опять же, да, клоуны понимают, что они клоуны. По большому-то счету. Кто же может вообще предположить, что клоуны...
Ты прикинь, оперный певец и два коверных.
А что, это новость, что ли, для себя? Это что, новость, что так...
Нет, когда оперный певец и два коверных, это нормально. Понимаешь, есть какой-то стиль. Два оперных певца.
Когда это у нас, извините, пожалуйста, было два оперных певца?
Нет, вот сейчас пока нынешняя конфигурация. Если одного еще непонятно коверного или оперного певца не допустят, тогда сложится именно так. Такая, два на два.
Замечательно.
Конечно.
Хотя бы похихикаем, что могу сказать.
Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здрасте. Алло, алло.
Да, слушаю.
Да, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, наконец-то.
Это «Эхо Москвы»?
Да, а это кто?
Это Александр.
Александр, здравствуйте. Вы откуда нас беспокоите?
Из Пензы.
Из Пензы. И как у вас там в Пензе про Зюганова Геннадия Андреевича думают? Стоит ему отказываться от участия в президентских выборах или нет?
Знаете, по-моему, там уже все решено давным-давно. Уже все было решено. И что сейчас показывают Медведеву по телевизору? Конечно, все каналы подконтрольные. А Зюганова, как говорили, правильно держат, чтобы хоть кое-как легитимно прошли выборы.
Подождите, представьте, вы Геннадий Андреевич Зюганов, и вас при Медведеве держат как медведика, ручного, да, чтобы показать легитимность все это. А вы не хотите, наверное, быть медведиком, вы хотите быть каким-то самостоятельным игроком. Вот, не хотите на цепи ходить. Вы что сделаете в этом случае? Перегрызете цепи и убежите? Или так и будете дальше послушно там плясать, рычать, когда вас попросят и так далее? Вот что вы делаете в этой ситуации?
Оп, ты знаешь, Александр, мне кажется, он повесил трубку.
Он ушел.
Ты назвал его медведиком, он обиделся и ушел.
Извините, по-моему, медведик хороший.
Очень нежно это так как-то его.
Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Лариса.
Здрасте, Ларис.
Я считаю, что никуда Геннадий Андреевич Зюганов не уйдет.
Не, а мы не прогноз спрашиваем. Мы засовываем, пытаемся засунуть вас в его голову. Вы бы ушли или нет?
Нет, во-первых...
Вам бы честь и совесть позволила участвовать в этих выборах?
Увы, я не смогу быть Геннадием Андреевичем Зюгановым при всем желании. Я бы ушла, а он не уйдет ни за что.
Вот, мы о вас спрашиваем, а не о нем. В том-то и дело, вы все время о нем. А мы о вас. В какой-то веке мы вами заинтересовались.
Да,
конечно. Реально, Ларис, правда?
Я бы ушла, а он не уйдет.
А вот вы почему бы ушли?
Чтобы не участвовать в этом шоу. В этой мерзости, которая творится.
Но у вас есть какой-то шанс высказать свою позицию, обратиться к людям, которые вас поддерживают, это миллион людей.
Вы знаете что? Боюсь, что пометуя о прошлых выборах в Думу государственную 2 декабря, ведь не знаю я, не всем дадут возможность высказаться. На думских выборах не всем дали возможность высказаться. Просто откровенно не давали.
Если дадут возможность, то можно участвовать. Не дадут, не надо.
Коммунистам-то дадут, конечно, высказаться все-таки.
Так, значит, значит...
Значит, нет, если бы был такой расклад, как сейчас, я бы не участвовала.
Даже несмотря на то, что дали бы трибуну?
Даже несмотря на это.
Лариса, вы идеалистка просто. Спасибо большое вам, спасибо.
Ну, в конце концов, почему бы и нет? Дали трибуну, высказался
дают, бери,
в очередной раз.
Бьют, беги.
Я не понимаю, в чем проблема. Ну, понятно же, что Геннадий Андреевич Зюганов вряд ли сможет набрать. Сколько? 64%. Ну, сейчас. Но зато выскажутся все. Я думаю, что Владимир Вольфович вряд ли такие, в общем, идеалистические какие-то нормы беспокоят, как Ларису. И Андрей Богданов, я думаю, тоже не мучают.
Вот, Евгений, правильно пишет из Пензы. Все правильно. Маша Гайдар или никто.
Я вот думала, заметишь вот ты или не заметишь это сообщение.
Как, я могу
как
не
же,
заметить?
Конечно.
Жаль, Евгений, жаль только жить в эту пору прекрасную. Вот. Придется только Маша Гайдар. Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Здрасте.
Юрий, Москва.
Здрасте, Юрий.
Ну, вы знаете, я бы ушел. Но только не так. Надо было просто вызвать господина Медведева на собеседование, как он сказал. И, естественно, тот не придет на встречу. Естественно, никого дебатов не будет. Но после этого хлопнем дверью. Это был поступок по мужчине.
Ну, это, по-моему, как от некоего рода провокация.
Почему?
Или шантаж. Шантаж.
Нет,
типа,
ну почему?
Ах, ты не придешь со мной говорить, тогда я совсем уйду.
И нет, это нет. Почему? Ну, человек должен, во-первых, приходя к власти, он должен сказать свою позицию. А человек, который уже при власти, должен сказать, что он сделал и что будет делать дальше. Нормальные дебаты. А если человек отказывается...
Нет, он и говорит, вот вчера, например, на гражданском форуме выступил, но почему он должен, собственно, участвовать в дебатах, это вопрос такой, знаете ли, расхожий.
Ну, вопрос такой, что я, например, с господином Медведевым пообщаться не могу, но через господина Зюганова, например, он мог бы задать ему какие-то вопросы, которые меня интересуют в деятельности страны. Поэтому через него я как раз бы узнал позицию будущего кандидата. Это интересно.
Ну, теоретически, я не хочу вставать сейчас на позицию Медведева, но мне кажется, это такой довольно слабый аргумент, очень слабый. Типа, ах, ты не хочешь со мной спорить, ну, тогда я и совсем...
Принцип
не
сам дурак.
Нет, не спорить, зачем спорить, просто нормальный... Мне кажется, это было бы интересно, тогда бы страна бы знала, кого мы, так сказать, выбираем.
Да, разумеется, это было бы интересно, кто же с этим спорит? С этим вообще трудно поспорить. Так, что еще здесь есть? Ну-ка, реклама у нас есть? У нас реклама есть, вот.
Отлично.
Не спать? Реклама.
Управляющая компания «Тройка Диалог» представляет. Впервые в России боевой фонд и страхование жизни в одном уникальном продукте. «Тройка Диалог. Жизнь». Отличная возможность позаботиться об инвестициях и будущем своих близких. Узнайте подробности. 540-540-0. Боевой инвестиционный фонд «Тройка Диалог. Жизнь». УПИФ акции «Тройка Диалог. Жизнь». Правило номер 1023 от 11 октября 2007 года. ЗАО УК «Тройка Диалог». Лицензия ФСФР России номер 21-301-3010.
Они замерли в ожидании. Они затаились. Они серьезная добыча для тех, кто знает, чего достоин. Не пропустите, в дилерских центрах Volvo начинается сезон охоты. С 1 января по 1 февраля спецусловия у дилеров Volvo. Телефон в Москве 745-97-97.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Финам доступно, оперативно, профессионально о фондовом рынке. Вся информация на сайте информационно-аналитического агентства finam.ru.
Разворот.
Мы пытаемся встать на место Геннадия Андреевича Зюганова. Нет, не беспокойтесь, мы вовсе не отбираем у него роль лидера коммунистической партии. Но действительно ситуация щекотливая. С одной стороны, ты заявляешь о том, что тебя не пускают везде, ничего тебе не дают, кругом все зажали, и выборы — это фарс. С другой стороны, ты в этом участвуешь. Ты в этом участвуешь и это легитимизируешь.
Но это же очень такой давний вопрос, который все время стоит там.
Быть или не быть?
Вот на парламентских, конечно, выборах то же самое было.
Быть или не быть?
Говорят, что выборы фарс, тем не менее, участвуют в них. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, выборы фарса все это признают, однако же можно попробовать каким-то образом пройти во власть, чтобы потом это дело изменить. Такая логика тоже есть. Хотя в данном случае, мне кажется, эта логика не очень
работает. Не канает,
да. Никак,
потому что она не открывает путь к проходу во власть. Ну, разве что в Тунис.
Нет, может быть, криками о бессмысленности участия в фарсе Геннадий Андреевич или КПРФ надеются на то, что власть одумается,
ага,
и перестанет делать фарс из выборов, как будет все.
С другой стороны, вот давай на секунду, просто на секунду абстрагируясь, представим, что это произошло. Вот вдруг это случилось.
Что Зюганов...
Да.
Или что фарс перестал?
Нет. Нет, что Зюганов FF resign, то есть ушел из гонки.
Так.
Ты понимаешь, вот что... Это же мощный... Здесь, мне кажется, не очень мощный резонанс. Несмотря на то, что у Зюгана очень много... Он же сам захотел. Его же не уволили никуда,
ну,
ничего.
Ну, то есть
да?
Его не сняли с выборов, поэтому, да, это не
поэтому,
скандал.
Да, ну, есть некий резонанс, но его сторонники не выйдут на баррикады, и этого не требуется.
Есть только внутрипартийный.
Но внешний очень сильный, конечно же, резонанс. Потому что там Касьянова не пускают.
Буковского не зарегистрировали, Зюганов уходит.
Так этот отказался, назвав все фарсом. Если уж этот отказался, то это вообще кранты. Какие это выборы, если там один оперный певец и два каверные.
Да, это какая-то не опера совсем.
Вот, поэтому, может быть, этот аспект, и он довольно шумный может быть. Потому что, ну уж совсем тогда никто никогда не признает эти выборы.
Ну тогда в таком случае понятно, как логика Зюганова. Если вот рассматривать такой вариант, да, то и вот сейчас я уйду, ваши выборы точно вот 100% теперь признают фарсом, а вы давайте мне останавливайте, что-нибудь мне предлагайте.
Вот.
Ибо у меня 6% всего лишь, а мне надо, чтобы вот что-нибудь и было.
То есть, будь ты на месте Зюганова, ты именно так бы и шантажировал.
Ничего подобного. Я из твоей логики исхожу и продолжаю эту мысль. Если стою на место Геннадия Андреевича, или, может быть, там без имен любого человека, да, в данном случае, в то же время, понятно, тогда будет и логика Кремля, которому совершенно невыгодно, чтобы там признали выборы полным фарсом, и чтобы Зюганов уходил. Пусть бы вот сидит на третьем месте спокойно, тихо, уютно и тепло. Такое, в общем, тоже логика вполне понятна.
Позвоните нам, отказываться Геннадий Андреевич или нет. Мы сейчас через пару минут еще начнем голосовать по этому поводу. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Здравствуйте, Александр.
Я не думаю, что это какой-то сыграет резонанс, но пусть даже вот вы только что сказали. Вот, допустим, он отказался. Не признают выбор. Кто не признает? Да все признают. Абсолютно все признают. Запад признает. Все пройдет гладко. Народ не выступит. Ничего не случится. Какая для них разница? Будет Зюганов, не будет Зюганов. Вы сами говорите, Жириновский останется. Значит, уже два человека. Значит, есть выборы. А кто он?
Выборы-то есть, просто абсолютно, абсолютно вся западная пресса, которая и так-то, в общем, будет, да?
Смотрите, в Грузии тоже там, говорят, подтасовка, фиговка, все приехали, поздравили. Ну, ничего не случится, абсолютно ничего не случится. И Медведева будут принимать на Западе, потому что все-таки ядерная страна. Ну, не будет, никакого шума не будет. А главное, все, это беда наша, потому что такой народ. Нужно не
этого
менять, а народ
менять. Хорошо, хорошо.
Нет, логика действительно понятна, но все-таки Грузия немножко другое. Хотя начинать первый президентский срок с скандала с выборами, на которых ты избрался.
Шутейных выборов.
Вот таких каких-то вообще никаких. Вот просто никаких. То есть вот как ты вчера сказал, официально назначили преемника, официально назначили президента, выборов нет. И вот с этого начинать первый президентский срок, хотя Медведев себя позиционирует как либерал, это просто в буквальном смысле этого слова. Вот. То есть, мне кажется, это как-то ему не очень...
Это его так позиционирует. Я от него ни разу не слышал, чтобы он сказал, я либерал. Вот. Что касается выборов, я понял, они на самом деле в этом случае даже не шутейные, а потешные.
Потешные
выборы.
Потешные.
Так, значит, голосуем. Друзья мои, надо ли отказываться Зюганову от дальнейшего участия в президентской гонке с учетом изложенных мнений и позиций? Мы побывали немного на его месте. И вот если вы считаете, что да, Зюганову нужно отказаться и уйти, то звоните 660-01-13. Если Зюганову надо продолжать борьбу, несмотря ни на что, 660-01-14. Прошу покорнейше голосовать.
Вот новый разворот.
А что, у нас внутренние голоса, может, нам что-нибудь скажут? Нет, не скажут, ну, позже, значит.
Внутренние голоса ничего не скажут.
Еще раз всячески призываю вас голосовать. Нужно ли Зюганову отказаться от участия в выборах? Да. Слушайте, вы а что, вот хотите, чтобы их в потешные, что ли, превратили? Если да, то голосуйте 660-01-13. Если мы сохраняем некую видимость борьбы, 660-01-14. Ну, шучу. Надо отказываться Зюганову. 660-01-13. Нет, надо продолжать борьбу. 660-01-14. Я, например, считаю, Вот ну, как я считаю. Ты. Что надо,
надо всегда, продолжать?
Всегда надо продолжать борьбу. Бороться надо, несмотря ни на что. Вот.
Но в таком случае нужно меньше популизма относительно фарсов и прочего.
Ну, это не важно.
Потому что это как-то неправильно.
Вышел
да?
играй. Все.
Я просто не хочу цитировать различные неприличные скороговорки по этому поводу.
Бей. Все. Ну, конечно,
но это другое немножечко, понимаешь? С другой стороны, вот он, если откажется, да, то получается он либо слабый, либо неудачник, либо честный. Но люди, поскольку привыкли верить в плохое, то честным его в этом случае вряд ли назовут. Его назовут либо неудачником, либо еще кем-то.
Там близко к 1000 уже голосов, и сейчас мы остановим наше голосование и наконец-то выясним. По-моему, уже можно останавливать.
Можно останавливать, да, я думаю, что... И мы выясним, все-таки нужно ли Геннадий Андреевич снимать свою кандидатуру. Итак, почти 77% голосующих сказали, что да, Геннадий Андреевич, нужно вам снять свою кандидатуру и выбыть из президентской гонки. И только 23% проголосовали против. Они считают, что нужно продолжать борьбу. Они согласны с Александром Плющевым, который считает, что всегда надо продолжать борьбу.
Конечно.
Вот так. Ну,
я не понимаю.
Может быть, просто аргумент о предстоящих в этом случае потешных выборах они как-то не подействовали. А может быть, просто люди уже считают выборы потешными. Какая им разница, по большому счету, будет Зюганов там или не будет?
Сказать человеку «пшел вон» всегда приятно.
Приятно, да? Приятно. Вот принять решение.
Причем не такое кому-нибудь, а как...
Решение, это, в общем, такое да. достаточно важное, которое Слушайте, человек принимает сам, а не за него.
Я просто в шоке. Вот серьезно. В шоке. Большинство наших людей высказались за то, чтобы Зюганов ушел. Причем подавляюще. Спасибо вам большое. Это тоже было интересно. 10:35, разворачиваемся, хватит про выборы, хватит про политику, хватит про Геннадия Андреевича Зюганова.
И Машу Гайдар.
Вот я
Опа,
не...
замолчал сразу.
Ни слова себе не сказал.
Да,
Евгений Спенза цитировал. Да,
он просто стал. Знает короткий путь твоему сердцу. Теперь.
Евгений-то?
Конечно.
А зачем ему мое сердце, с другой
не
стороны?
Не знаю, Плющев. Ну, оно
я
большое,
же, в конце концов,
большое,
не снимался в фильме «Горбатая гора». Мы об Оскарах хотели поговорить... Почему-то все сообщают о том, что Никита Михалков с картиной «12», Сергей Бодров-старший с фильмом «Монгол», и даже Анджей Вайда со своим фильмом «Катынь» претендует на премию «Оскар». Некоторые сообщают о том, что Александр Петров со своим прекрасным фильмом «Моя любовь» претендует на «Оскар». Никто не сообщает того, что мы с Воробьевой с нашей видеотрансляцией тоже претендуем на «Оскар» в номинации «Лучшая интернет-трансляция». Ну, тем не менее, ни одного поздравления пока я еще не получил.
Но это вообще очень странно, потому что мне кажется, что это гораздо более смотрибельно и зрелищно, нежели чем что там у нас там было, кто там, «Монгол», да, 12, что-то как-то это все не катит.
По-моему. Также на золотую статуэтку претендует Бафор израильского режиссера Джозефа Сидара, получивший награду за лучшего режиссера на Берлинском кинофестивале и «Фальшивые монетчики» австрийца Стефана Рузавицки. Ну так вот, друзья мои, ладно, а нас, мы скромные люди, как вы знаете, а нас поэтому не будем. Поговорим давайте о тех, для кого «Оскар» более значим. Нам-то что? Никита Михалков с картиной «12» нашего движенца, естественно, наши, и Александр Петров с коротким мультфильмом «Моя любовь». Я понимаю, что несравнимы эти величины. С одной стороны, Михалкова знает каждый, и картину «12» многие смотрели, ну и Михалкова часто показывают по телевизору, а вот анимации у нас интересуются только люди специальные. Вот. С другой стороны, Никита Сергеевич всего второй раз номинируется на «Оскар», а Александр Петров четвертый. И по одной статуэтке у них есть. Будет забавно, если Никита Сергеевич вот каким-то образом случайно не получит, а Александр Петров случайно получит. И он будет главный российский вообще оскароносец.
Ну, вообще это вполне вероятно, потому что уже многие пишут, например, «Новое известие» пишут, интересно, что завистники, у которых у Михалкова в России хватает, уже говорят, что из вредности будут болеть именно за Вайду, за его соперника.
Да, знаешь, кому какой дело, как будут болеть. Главное, как проголосуют.
Ну, все-таки Михалков фигура очень неоднозначная, в общем-то. И он очень давно не снимал кино. То есть фильм «12» появился там через несколько лет, я так понимаю, перерыва. И все это время люди видели Михалкова там чиновника, общественного деятеля, там какого-то светского там человека и так далее. И в этих амплуа Михалков был очень неоднозначен. А потом вдруг грянул фильм «12», который, ну, я смотрела фильм «12», и я очень нелегко отношусь к Михалкову. Я мягко скажу. Нелегко отношусь к Михалкову.
Как он это переживает?
Я просто тоже не понимаю, потому что мы с Михалковым общались на эту тему буквально. Ну, правда, не на
мои
отношения.
Почему не мы с Никитой? Мы с Никитой общались,
да, да, мы общались, да. Ну, просто дело в том, что Никита Михалков, господин Михалков, приезжал в штаб «Единой России» на выборах парламентских, и там он разговаривал с журналистами, которые спрашивали, в частности, про фильм, который он снял для президента. И, в общем-то, и про фильм «12» тоже удалось поговорить. Могу сказать, что, например, мне фильм «12» понравился. Очень понравился, он очень сильный. Если бы не переигрывали, не передергивали некоторые персонажи, к примеру, вот персонаж, которого играет Сергей Арцебашев, если я не ошибаюсь, он играет некую пародию на Демшизу. И вот в этой пародии там и Егор Гайдар, и Ковалев, и Сергей, и Валерия Новодворская. Все-таки она такая получилась очень слишком комичная и слишком... Ну, то есть вот в этом фильме все слишком. То есть там даже сцены, которые...
Пародия на друзей твоих не понравились, короче.
Да при чем здесь на моих друзей? Нет, там действительно все очень слишком, все очень такое вот действительно слишком. И там даже пародия на, ну, как нам показалось, по крайней мере, на гендиректора РНТВ Дмитрия Лесневского, там его играл Юрий Стоянов, она была, ну, уж очень, очень ядовитая, уж слишком ядовитая, я бы сказала. И это смотрелось, ну, как-то, ну, Михалков, великий Михалков, там, и так далее. И
ты
вот он,
русским
он
языком
пальцем...
скажи, достоин Михалков Оскара или нет? Вот этот фильм «12». Вот ты академик.
Я скажу, я академик. Фильм «12» достоин Оскара, Михалков Оскара не достоин.
Дайте, ну, не знаю, фильмом, как кстати, объяснить. Кстати, фильмом присуждается, между прочим.
Фильм достоин.
Там даже,
фильм,
когда
да.
в оскаровской номинации на сайте пишут, кто номинировался, там пишут «Страна». Там mm-hmm. страна пишет. Страна номинировалась столько-то раз с таким-то фильмом в такие-то годы. Не этот режиссер.
Ну, понятно, да.
Вот, а именно страна.
Нет, фильм «12» очень сильный, конечно.
Поэтому там выигрывает страна в этой номинации. Не режиссер, не актеры, а именно страна. Значит, фильм «12». Я понимаю, что Петрова мало кто смотрел, но если вы вдруг смотрели фильм «Моя любовь», позвоните 363-3659. Если никто не позвонит, я сам расскажу. В конце концов, я его смотрел три раза. 363-3659, мы по этому телефону обсуждаем, достоин ли фильм «12», по вашему мнению, «Оскара». Я понимаю, что мало кто из вас смотрел остальных претендентов, кто-то «Вайду» смотрел, «Катынь», а всех остальных вряд ли. Вот. Но, тем не менее, вот, допустим, перед нами один, и мы решаем, достоин, недостоин.
То есть, да, не сравнивая с другими, просто вот именно этот фильм достоин «Оскара» или недостоин?
Мы просим тех, кто смотрел, разумеется, этот фильм. Я не смотрел, поэтому я вот в этом голосовать прямо
Собственно,
не могу.
Именно поэтому... Мы просим, почему мы просим людей, звонивших, говорить именно про тех, кто смотрел фильм? Потому что понятно, что Михалков очень неоднозначен. Но именно фильм, он переворачивает некоторым образом все-таки представление даже о режиссере.
Алло? Алло?
Алло?
Да, здрасте.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, Москва. Александр, я вас поздравляю. Вы родили великолепное слово «кистеваль». Такого в русском языке еще не было. Вы имели в виду кинофестиваль, но кистеваль звучит гораздо лучше.
Спасибо вам большое. Вы смотрели фильм «12»?
Нет, к сожалению, я слушаю с интересом вашу программу.
Хорошо, спасибо, продолжайте, продолжайте, не отключайтесь от нас. 363-3659 для тех, кто поглядел.
Прости, перебью,
уже.
Олег из Санкт-Петербурга пишет, посмотрите «12 разгневанных мужчин», американский 56-го года, тот же сюжет, но в 100 раз лучше. Олег, не соглашусь, потому что фильм «12», он именно про Россию и именно про российские проблемы. Мне кажется, что россиянам будет все-таки, ну, мне, по крайней мере, было интереснее смотреть фильм
«12». Ну, ремейк, говорят, да?
Ну, ремейк. Ну, в целом, в целом, да.
Почему в вашем творчестве так много ремейков? Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Здрасте.
Это Игорь из Перми. Я смотрел из двух номинантов, которые вы сказали. Это фильм Михалкова «12» и «Фальшивые монетчики» вы упомянули, правильно?
Да, Стефан Урзавицкий.
Да, ну, не знаю, мне Михалков понравился больше.
Ну, если в отрыве от больше-меньше, вы считаете, что достоин оскаровской статуэтки?
Достоин больше 12, с моей точки зрения.
Ну, если сравнивать эти два. Хорошо, хорошо. Но мы понимаем, что к оскаровским лауреатам и к оскаровским фильмам к ним особые претензии, к ним особый счет. Эти люди входят в историю. Как бы мы ни относились ко всем этим премиям, статуэткам, бронзулеткам и прочим цацкам, но, тем не менее, фильмы и люди входят в историю. Их потом перечисляют, их потом помнят. Это с одной стороны. С другой стороны, Михалков в данном случае представляет Россию. Вот я, на самом деле, болею за Михалкова. Неважно, как я к нему отношусь. Я не смотрел...
Ты болеешь за Россию?
Я не смотрел фильм, конечно. Даже если Россию на конкурсе Евровидения представляет Дима Билан...
Вот, я хотела тебя как раз спросить
про это. Я болею за Диму Билана.
Ну, это правильно, действительно. Я тоже болела за Диму Билана, несмотря ни на что. Но фильм «12», он действительно, как бы сказать так, он может стать действительно историческим. То есть имеется в виду, что он способен на это. Это такой очень оскаровский, на мой взгляд. Я не вообще не академик,
алло.
Я вообще не кинокритик.
Алло, алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Михаил, Москва. Ну, я считаю, что фильм на самом деле недостоин Оскара, по крайней мере, относительно других михалковских фильмов, потому что там неплохо играют актеры, а даже очень хорошо играют актеры, но сценарий, он, мне кажется, очень такой получился топорный. Там нету тонкости в этом фильме, там все слишком попсово, наверное.
Вы имеете в виду концовку или сам сюжет?
Да, я имею в виду концовку, я имею в виду вот этого чеченского офицера, который усыновляет русского мальчика. В принципе, все показано в таких гипертрофированных тонах, которые, мне кажется, не должны быть свойственны какому-то тонкому фильму. Он, знаете, вот чтобы до всех дошел фильм, он был, видите, позиционировался как фильм, мне кажется, про всех, вот он скорее фильм для всех. И как бы тем, кто что-то смыслит, ему, может быть, не очень приятно будет его смотреть.
Понятно. Спасибо вам большое. Пишут здесь «Монгол». Все смотрели. Это круто, пишет Андрей. Я не смотрел. Я вообще
тоже
кино
не
смотрел.
Я не смотрел «Монгол». Мне просто не понравилось. Ну, там, трейлеры не понравились, в общем-то. Ну, в принципе, это не... Знаешь, не мое.
Вот про концовку здесь заговорили. Мой один коллега сказал здесь... знаешь, мне фильм очень понравился. Только я его родителям показал, я его подредактировал чуть-чуть. Я первый раз сталкиваюсь с тем, что фильмы редактируют реально. То есть человек загружает в компьютер, там, значит, что-то вырезает сам, цензура осуществляет.
То есть он концовку вырезал?
Да. Я, говорит, порезал концовочку там и... Гладенько, отлично.
Ты знаешь,
получилось.
Я бы тоже порезала концовочку, по большому счету, и порезала бы, в общем, две сцены, как Михалков рассказывает о своем военном прошлом и плачет, и концовка, самый последний кадр, как мальчик выходит и разговаривает с Михалковым. Да, потому что, на мой взгляд, это тоже было чересчур.
Ну, давайте сейчас будем резать мастера будущего дважды
оскарского лауреата. Конечно, не нам критиковать мастера. Еще раз повторю, что фильм понравился. Ну, вот да, вот действительно концовка, она, на мой взгляд, такая очень.
Просто шикарно.
Зато какой там Ефремов. Боже мой, как он играет. Это же просто потрясающе.
363-3659. Также прошу отдельно, господа, если кто-то видел вдруг фильм Александра Петрова, скажите о нем. Между прочим, в среде мультипликаторов о нем очень неоднозначное мнение. Ну, во-первых, значит, принято, что, вот я же говорю, к оскаровскому лауреату с него спрос другой, а Петров уже оскаровский лауреат. Вот. И когда посмотрели фильм «Моя любовь», он впервые был показан, по-моему, на Суздальском фестивале, там огромные споры были, присуждать ему там гран-при, не присуждать, и все такое. Вот. И часть мультипликаторов нет. Это недостойно оскаровского. Вот оскаровский лауреат должен был сделать что-то такое, чтобы нас прям убило здесь, вот, чтобы мы вот не встали с места. Все! Все.
Подожди, а ты смотри... А, ну да, мы же хотим, чтобы нам слушатели рассказали.
Да.
Я все-таки очень надеюсь, что ты расскажешь, если никто не позвонит, потому что мне очень интересно, я не смотрела все.
Конечно.
Это.
Давайте через несколько секунд встретимся снова.
Разворот. Глобальные рынки и Россия. Насколько мы уязвимы? Такова тема очередной программы «Большой дозор». У нас в гостях директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар. Программа «Большой дозор» в среду после 9 вечера.
Умный?
Да не дурак.
Заходи. На этой неделе программа «Без дураков» выходит не в четверг, а в среду после 22 часов. И гость Сергея Корзуна – герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Георгий Гречко. Программа «Без дураков» в среду после 22 часов.
Финам. Новости и комментарии. Актуальная информация и оперативные сведения с фондовых рынков. Быстро, удобно, доступно. Finam.ru.
Разворот.
Ну так вот, мы спрашиваем фильм «12» и мультфильм «Моя любовь» Александра Петрова, достойны ли они Оскара. Если вы смотрели какой-нибудь из них, позвоните нам и расскажите, что вы думаете по этому поводу. 363-3659. Сейчас мы пытаемся... Вообще у нас как шизофреничная программа, на самом деле. Мы все время пытаемся представить себя кем-то другим. Хорошо, до Наполеона дело не доходит. То, понимаешь, Геннадий Андреевичем Зюгановым, теперь все Оскаровской академии вместе взятой.
Это уже не раздвоение личности давно.
Размножение, конечно. Алло.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Павел из Москвы.
Здравствуйте, Павел.
Вы знаете, я считаю, что фильм «12» вполне достоин Оскара. Хотя у меня тоже были такие же впечатления от фильма, что он где-то попсовый, как сказал там предыдущий звонивший. Вот. Но вы знаете, Михалков, мне кажется, показал не жизнь, как она есть. Она гораздо грубее и тупее на самом деле. А как оно должно быть? Само собой, не бывает таких вот офицеров, не бывает таких вот присяжных, которые переживают вот так вот. Ну, мне так кажется, я не знаю, может быть, я ошибаюсь. Вот. Но фильм получился сильный. И несмотря на то, что в первый вот мой просмотр меня тоже немножко покоробила игра, где-то они переигрывают. Но с другой стороны, может быть, это новый художественный прием Михалкова. Я считаю, что вполне достойный фильм.
Будете болеть за него?
Да, буду.
Понятно, спасибо вам большое. Дай бог не сорвут кинокритики церемонию, эти самые, как кинокритики, сценаристы. Но они вроде договорились, по 5 центов им отчисляли, а будут отчислять больше, вроде бы сказали. Я, честно говоря, это пропустил. Сейчас в новостях.
Точно не знаю.
В новостях было, что увеличат. Я сразу вспомнил у Пелевина в одном из произведений был «Ослик 7 центов». Вот, говорят, он так издателя вывел под этим псевдонимом. Интересно. «Ослик 7 центов». А они 5 центов получали, ну, потому что отчисляли по 7 центов с экземпляра. Да, понятно, вот, да. А тут 5 центов, и ничего, люди жили как-то, терпели.
Слушай, как-то мне стало грустно после последнего звонка. Как-то человек очень плохо относится к людям, к офицерам, к присяжным. То есть он говорит, что так не бывает, да.
Просто он таких не видел.
Хотя на самом деле, мне кажется, что вот уж здесь-то все-таки все было очень реалистично.
А в фильмах, мне кажется, всегда все не настоящее. Если показать настоящее, никому интересно не будет. Не, ну правда. Ну, вот покажи настоящую жизнь, никому не будет интересно.
Ты знаешь, меня очень поразила такая интермедия, там сцена Чеченской войны была, точнее, перестрелка, и между двумя зданиями идет перестрелка, и между ними мальчик с собакой, вот этот мальчик как раз, который потом вырастет и попадет в тюрьму. Это очень сильно, мне кажется, что это было очень приближено к реальности. И вот эти все отношения между там российским офицером и вот этой вот женщиной, вот эти боевики, мне кажется, это очень похоже на правду.
Хорошо, ну, здесь, мне кажется, немного разные все равно вещи. Сила художественного воздействия, да, и документальность. Ну, как бы раз. Ну... Все, спасибо. Давай послушаем слушателя. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Сергей меня зовут.
Здрасте.
Я, к большому сожалению, не смотрел фильм «12» Михалкова, но допускаю, что это будет хороший, достойный фильм. А вот фильм «Лунгина», «Остров», мне очень понравился. Я думаю, что он заслуживает.
Да, он заслуживает, и... наверное, да, только он не выдвинут никуда. Вот. А так все хорошо, он, может быть, и заслужит. И я, кстати, тоже никак все не соберусь посмотреть.
Не смотрел фильм «Остров»?
Нет.
Ты знаешь, если бы вот выбирать между «Островом» и «12», я бы выбрала «Остров», конечно.
Мне тоже много всякого слышно. Ну, сколько людей, столько и мнений. Мне очень, очень нравится то, что у людей от ужасной, там, отстойной, безобразной до великолепной, превосходной,
замечательной. Это прекрасно. Это значит, что фильм затронул.
Нет, с одной стороны, с другой стороны, у каждого есть все-таки... Нет такого мейнстрима. Нет, ну это... конечно, это... Ну это, да. Алло.
Алло, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий из Москвы. По поводу фильма Михалкова могу сказать следующее. Вероятно, наверное, Оскар он получит, и это правильно, и болеть за него надо, потому что... По оскаровским меркам фильм действительно сильный. Но если говорить об образце русского искусства, я думаю, что все-таки русское искусство должно быть гораздо тоньше, как у нас принято. И тут фильм Михалкова последний сильно не дотягивает.
Понятно, спасибо большое. Если у вас будет возможность, посмотрите фильм Александра Петрова «Моя любовь», мультфильм. Он выдвинут в категории короткий анимационный фильм, хотя он не такой короткий. У аниматоров там короткими принято называть 3-5 минут. А он там, я не помню его точно хронометраж, но он около 20 идет. Это весьма такая большая лента.
Ну расскажи уже, видишь, никто
лента.
Не звонит, очень хочется узнать.
Это экранизация литературного произведения. По русской классике я, конечно же, не помню. Это не школьная программа, поэтому я не помню. Значит, не автора произведения. Ничего. Там про мальчика, у которого, собственно, пубертатный период, и у которого некое раздвоение личности. С одной стороны, он любит горничную, с другой стороны, он любит там ветреную женщину весьма, у которой бельмо в глазу. Вот. Ну, как всегда, это гениальная, великолепная техника Александра Петрова, и он здорово, он и озвучен здорово, фильм. Он просто производит впечатление. Я не знаю, может быть, кто-то из мультипликаторов хотел, чтобы после просмотра их убивало там в кресле, но вдавливает он точно совершенно. Он вдавливает совершенно стопроцентно. Я смотрел его 3 раза, и даже после второго, после третьего просмотра нет впечатления того, что, ну, вот по первости меня очаровало, а потом ты понимаешь, что внутри-то нет ничего. Нет, ничего подобного не происходит.
Но ты знаешь, если исходить из этих критериев, что вдавливает после просмотра, то в данном случае 12 вдавливает очень сильно. До такой степени, что мы, когда вышли из кинотеатра, мы вообще молчали. То есть была тишина, никто не хотел обсуждать.
Рабью, я даже не представляю себе, чтобы ты молчал. Вообще выходишь и молчишь.
Представляешь? Как то надо было вдавить сильнее, меня в кресло.
Оскар однозначно, я считаю. Оскар однозначно. Итак, у нас голосование, оно будет немножко другим, нежели мы сейчас задаем вопрос. Немножко другим.
Ну, сузим немножечко.
Хотели бы вы, чтобы фильм «12» получил Оскара? Понимаете, что сюда вкладывается все, и престиж страны, и Россия, и образ Михалкова как режиссера, как человека, как деятеля, как политика, неважно, как персоны, и его вклад в режиссуру вообще, да, все вместе, и фильм, но тут могут голосовать и те, кто фильм не смотрел.
Да, то есть который просто знает Михалкова.
Вот я фильм не смотрел, но одобряю. Я вообще одобряю любой российский фильм, попавший в эту категорию.
Ну вот есть позиции, по большому счету, 3. Те, которые смотрели фильм, да. Те, которые будут голосовать исключительно за Россию, и все равно, что Михалков там или кто-то еще. И те, кто там знает Михалкова там как общественного деятеля и так далее, будут голосовать исключительно из-за каких-то там веяний таких.
Да, еще поясню. Просто я думаю, что Оскар и вообще все награды не имеют никакого отношения к искусству в принципе, поэтому мы не судим искусство в данном случае. Это соревнование, это спорт. Вот. Поэтому я-то о спорте сейчас. Если вы думали, что я об искусстве, то вы ошибаетесь. Вот. То есть, может быть, другие фильмы с точки зрения искусства, с точки зрения будущих поколений, вклада, они гораздо мощнее. Но Оскара должен получить тот, кто побеждает в спорте. Вот и все, как мне кажется. Итак, да, Никита Михалков должен получить Оскар. Вы хотели бы? 660-01-13. Нет, не нужно давать ему Оскар. 660-01-14. Голосовать. У нас началось.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, надо дать Михалкову Оскара за его фильм 12. 660-01-13. Нет, не надо. 660-01-14. И результаты, прямо скажем, можно
подожди,
я
пока
загашу
что? Нет,
чуть-чуть?
Не нужно нет. Ничего гасить. Пусть будут такими, не нужно. Все-таки, в конце концов, никаких там махинаций с этим производить и манипуляций. Не нужно. Пусть люди голосуют так, как голосуют.
Нет, я просто свернул экран, я не хочу этого видеть.
Ну хорошо, не надо этого видеть. Это действительно очень неоднозначно. Это же очевидно. Фильм 12, он тоже неоднозначен. Далеко неоднозначен этот фильм. Поэтому здесь пусть люди голосуют так, как считают нужным. Это будет правильно, на самом деле. Вот, потому что, на самом деле, вот... Тот же самый Дима Билан на Евровидении.
Кстати, о Диме Билане.
Кстати, так. О Диме Билане. Казалось бы, при чем здесь Дима Билан? Ну, выступил-то он неплохо, мне понравилось. Другое вопрос, что Дима Билану я на дух не переношу, у меня рвотный рефлекс от него. Но болела я за Россию от всей души. И вообще, и мне было все равно, Дима Билан там или кто там у них там еще какая-то же девушка была
меня,
там какая-то очень.
Я не переношу, у меня рвотный рефлекс, но рвало так качественно. Так качественно рвало, знаете ли.
Что ты вот во мне весь патриотизм убиваешь? Плющев, я сейчас не буду болеть за Россию просто потому, что ты меня во мне убиваешь весь патриотизм.
Так
вот
потому
весь
что Дима Билан не поедет больше. Там он
поедет
больше
еще кто-нибудь похуже, спасибо.
Итак, да, надо Михалкову дать Оскара. 660-01-13. Нет, не надо ему давать, недостоин фильм 12 в данном случае. 660-01-14. Еще 15 секунд мы проголосуем. Я надеюсь, доберем до 1000. Сегодня очень активно у нас голосование, за что вам громадное спасибо. Сейчас будем подводить итоги. Спасибо, кто нам сегодня всем звонил. Все, кто нам звонил.
Жалко, что не рассказал, никто не позвонил и не сказал, что он смотрел «Мою любовь».
И он, ну, нет проката, что делать? Можно посмотреть
да.
На, как в кинотеатре, в этом, на фестивале, а можно...
В интернете.
В интернете, да.
Есть, да?
Ну, наверное, я не скачивал сам без надобности.
И я также напомню, что победитель, это мы сейчас, конечно, обсуждаем, все это замечательно, но победители огласят через месяц, только 24 февраля.
Но наши слушатели не хотят, чтобы Михалкову давали Оскара в большинстве своем. Хотят только 28%. 72% высказались за то, чтобы Оскар goes to...
somebody else.
Да.
Вот видишь, как личность человека влияет на, ну, на такие вещи. Ведь если бы Михалков не был столь неоднозначен, если бы он не вел себя таким образом,
может,
как общественные
плохой,
деятели... Ну, нет, вот давай, давай,
ну,
давай как
ладно,
бы не будем.
Не надо
Я думаю, что большое количество процентов из-за личности Михалкова таким образом
проголосовали. Все, иди домой.
Можно, да?
Пока.
Пока.